«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня наш гость, историк из Волгограда Вячеслав Ященко. Говорим о революции на Нижней Волге. Астрахань, форпост, революция на окраине России. Такова наша тема. Добрый вечер. И вопрос, собственно, что это были, да, Вячеслав, за земли? Ведь это же было и Астраханское ханство, и потом появилось казачье войско. В общем, как-то вот введите нас в курс географии.
Ну, всем известно, что Иван Грозный в 1556 году завоевал Астраханское ханство. Ханство это разобрали по кирпичикам в самом прямом смысле, потому что из многочисленных городов и городков Золотой Орды население ушло. Кто кочевать, кто в другие места, там в Хорезм, в Казань. А уже колонисты русские заселять освобожденные помещения не стали. Они стали разбирать эти города на кирпичи, то есть там каменоломни были, артели, и из этих кирпичей строилась Астрахань, строился Царицын, Саратов и так далее, то есть центры колонизации.
А казачье войско когда появляется?
Ну, казачье войско, кстати, и появляется уже с 16 века, начинает зарождаться, то есть были так называемые городовые казаки, стрельцы, которые сидели в этих форпостах, в этих городках, крепостицах, которые были центром колонизации. И вот с них, собственно, и пошло это казачье войско. В 18 веке оно формировалось.
А от кого защищались-то, кстати?
Защищались от кочевников. Прежде всего, то есть киргизы, кайсаки, каракалпаки, потом в 17 веке пришли калмыки и стали освобождать от старых кочевников земли, между ними конфликты были, вот как-то страдала русская колонизация и от тех, и от других, ну, в общем, было от кого защищаться.
А калмыки потом как-то вписались вот в это казачье войско, да, или нет?
Да, конечно, но это было уже в конце 19 века, вот, сначала вписались они в Донское войско, Сальский округ, а вот астраханские калмыки, они вот, ну, об этом можно немножко попозже, просто нужно сказать, наверное, об особенностях этого края.
Все-таки да, это, ну, было уже к 20 веку, давайте,
да, подойдем. Окраина Российской империи, достаточно изолированная в зимнее время окраина, пока не появилась железная дорога Астрахань-Саратов, ну, это Рязано-Уральская железная дорога. В общем-то, зимой, когда замерзала Волга, Астрахань была изолирована. Но это был огромный край. Астраханская губерния по масштабам сопоставима с Францией. Вот. В нее входили, помимо известных там пяти уездов, еще и земли Калмыкии, земли Казахстана, Букеевская Орда. И огромная была территория. В основном она была, ну, как бы сказать, бесплодна, полупустыни, степи. Царевский уезд только был производящий хлеб, остальное все занимала Волга, дельта, было к началу 20 века до 400 рыбных промыслов, и надо сказать, что Астрахань снабжала рыбой всю Россию, весь мир, каждая третья рыба на столе россиянина в то время была астраханского происхождения, в общем объеме продажи рыбы в мировом 6% доля была у Астрахани, то есть это был такой рыбный край. И, само собой, это наложило свой отпечаток на пролетариат. То есть, сезонные рабочие составляли 120 тысяч человек.
Это рыбаки, да?
Это, да, рыбный промысел и, ну, соляной промысел. Бондари тоже, ну, взаимосвязанные между собой отрасли. Рабочих профессиональных, на которых могли опираться большевики, было, ну, достаточно мало, то есть это где-то около 30 тысяч человек, которые работали на, как их тогда называли, металлических заводах. Это были также рабочие предприятия братьев Нобелей, переработка, транспортировка, хранение нефтепродуктов. Вот. Ну, естественно, развивалось там и садоводство, бахчеводство, и шелководство даже развивалось. Мария Гостинцева была такая женщина, энтузиаст. Даже томаты выращивали в больших количествах. Раньше я думал, что это советское изобретение, теплицы и балаганы в Волгоградской области. Оказывается, во времена Столыпинских реформ томаты астраханские доходили до самой Финляндии. То есть край был богатый, изобильный, но в какой-то степени изолированные, зависящие от центральных губерний, которые поставляли туда хлеб. А вот из Астрахани шла нефть.
Скажите, а вот национальный состав, какой там был население?
Самый разнообразный, конечно, большинство были русские, украинцы, белорусы, но большое количество было казахов, калмыков. Осталось со времен Золотой Орды общины торговые персов, индусов, армян. Вот, все они дожили преспокойно до 1917 года и даже участвовали в революции в составе мусульманских род. Вот, и был свой мусульманский ревком, то есть отпечаток был такой достаточно серьезный, интернациональный.
А что происходило уже в 1917 году, собственно, после февраля 1917 года, когда, информация о перевороте в Петрограде дошла до Астрахани?
Как по всем городам Европейской России, здесь создавались временные исполкомы, возглавляли их, как правило, кадеты-меньшевики, эсеры. Большевики в Астрахани не играли особой роли, как я уже сказал, по каким причинам, потому что поддержка была в основном эсеров среди сезонных рабочих. Исполком временный возглавлял кадет, известный в крае юрист Николай Владимирович Ляхов. Губернатор был, я не сказал, что в Астраханской губернии атаман казачий, астраханского казачьего войска, он, как правило, совмещал и губернский, роль губернатора. И главы, мэры города Астрахани также из казачьего сословия были. Они были наказные.
Такая верхушка казачья, правильно?
Да, да. Тогда это был наказной атаман, а в 1917 году атамана стали выбирать. Комиссаром губернским был выбран или назначен Иван Алексеевич Бирюков, известный казак в крае. Он, кстати, трехтомное сочинение об истории астраханского казачества написал, единственно полное сочинение до сегодняшних дней. И он же стал потом, был избран атаманом в октябре 1917 года, атаманом этого казачьего астраханского войска.
Комиссар был, естественно, временного правительства.
Комиссар временного правительства, да. И складывалось, естественно, вдовые власти. А позже и много власти, мы можем о нем тоже сказать, потому что сформировался Совдеп, совет сначала рабочих депутатов, параллельно ему был совет солдатских депутатов, там был запасной 156-й полк, в Астрахани квартировал, и они объединились в апреле между собой. Два совдепа, в этом совете большинство, естественно, было от меньшевиков. Меньшевик возглавлял, был председателем, не помню фамилию, Котиков, по-моему. Неважно. Главное, что большевиков там было очень мало в этом совете. А позже сформировалось уже после Октябрьского переворота, появился третий орган власти. Сам этот исполнительный комитет временный самораспустился, и временное безвластие было. Но был избран коалиционный орган, назывался он Комитет народной власти, куда опять-таки вошли все партии, кроме большевиков. Там большевики только как наблюдатели были, впоследствии они ушли из этого органа. Этот коалиционный орган, он практически, как говорят историки, астраханский советского времени, не играл никакой роли. Хотя я думаю, что какую-то роль организующую все-таки он играл.
Прообраз однородного социалистического или демократического правительства, в общем, мог быть.
Да, да. И плюс ко всему сосуществовало с этими тремя, Совдеп, этот комитет народной власти, была еще и городская дума, которая, по-моему, до мая 18-го года просуществовала в Астрахани.
Большевики, в конце концов, пытаются захватить власть там?
Да. Нужно сказать, что среди местных большевиков, они там в ссылку попадали в Астрахань и оставались там, будучи уже местными большевиками. Был такой Трусов большевик, Лепесов Иван, который Красную гвардию там создавал. Нужно сказать, что эти местные большевики, они до того, как посетить второй съезд Советов в Москве, они находились на такой позиции коалиции с теми же меньшевиками. Тенденция, когда они пытались объединиться вместе, то есть этот раскол преодолеть на меньшевиков и большевиков. И левые эсеры, естественно, к ним примыкали. Но после того, как они посещали Москву, общались, может быть, даже с Лениным, с большевиками, такими ленинского типа, они опять-таки возвращались к этому расколу, что необходимо было, апрельские тезисы, это надо было как-то ленинские, взятии власти социалистической революции притворять в жизнь. Если соседний Царицын в сентябре уже там большевики власть взяли, еще до Октябрьского переворота, то здесь затянулось это до января, до конца января 18 года, вот это многовластие. И начались обе стороны, то есть контрреволюцию представляли астраханское казачество и союз офицеров. Вот, они формировали свой боевой кулак. Тут же формировали свой боевой кулак большевики в лице Мина Львовича Арестова. Это тоже казак, кстати, красный казак, сын атамана Красноярской станицы. Вот, здесь уже формировались два таких кулака.
Ну, то есть, это вот январь 18-го года, вот это как бы такое выяснение отношений, перешедшее там, в советское время говорили, что это мятеж, хотя, в общем, наверное, это просто первый эпизод гражданской войны. Там,
ну,
да?
В общем-то, да. И нужно сказать, что, ну, просто можно рассказать коротко о том, как формировались эти кулаки. Арестов, если бы не он, это вот был в то время, собственно, диктатор большевистский в Астрахани, он сумел взять власть, возглавить 156-й полк, там же выборы были командиров, и вот Алексеева офицера отодвинули, а Арестова выбрали. Вот. Он провел ревизию, посадил этого Алексеева за воровство, Алексеева, значит, освободило казачество из тюрьмы, ну, такой эпизод был. Затем формируются красногвардейские отряды Красной гвардии, ну, их было немного, там что-то около 400 человек, и плохо вооруженные. Потом, как называли их, босоногие дружины рабочих формировались, тоже они были плохо вооружены. Вообще, к моменту мятежа у большевиков, ну, было очень слабое в военном отношении формирование, потому что не все роты 156-го полка поддержали их. Были те, кто против большевиков, были хулиганы, косинские хулиганы, рота была целая в 156-м полку, тоже такие аполитичные товарищи, склонные к мародерству. Вот. Но тем не менее, также их поддержал Стачком, потому что там в течение 17-го года были многочисленные стачки, в том числе и всеобщие. Ну, связано все было с голодом.
Экономические, да?
Да, экономические с голодом связано, хотя там и требования передачи власти советам было. Что делали казаки? Они, вот атаман Иван Бирюков пытался с фронта, значит, свои части казачьи вернуть в Астрахань, ему это во многом удалось. Затем поддержали их так называемые вольные казаки. Было такое движение, когда горожане хотели вступить в казачество, их называли вольностаничники, вольные казаки. Сами казаки астраханские их не признали на круге в декабре 17 года. Но, тем не менее, это вольные казаки, они принимали участие в патрулировании, они были вооружены, у них даже форма своя была. Плюс ко всему, также в ноябре-декабре в казачье астраханское войско были приняты калмыки. Вот. И была сформирована вот калмыцкая часть астраханского казачьего войска. Возглавлял ее атаман Тундутов, Найон, князь известный в Калмыкии человек. Также туда вошли князья Тюмень, Баянов и так далее. Вот. Ну и офицерские были организации очень сильные. Офицерская организация Сахарова, полковника, и Сокол. Почему офицеры? Они были, кстати, очень активны в мятеже, потому что, ну, мстили они за свои обиды. В течение всего 17-го года они претерпели много унижений от рабочего класса в Астрахани. У них срезали погоны на улицах, их избивали, их арестовывали. То есть было что вспомнить офицерам. И, в общем-то, они, даже казаки во время мятежа не были столь активны, как вот офицеры.
И когда начались эти бои, собственно?
Поводом для развязывания мятежа было то, что Совнарком выразил удивление, что уже три месяца, как советская власть, как произошел переворот октябрьский, а мы все еще кормим в Астрахани астраханское войско. нужно было, считайте, ну, как бы арестовать. И губернское казначейство, перед этим Бирюков взял там займ в 600 тысяч или в 700 тысяч рублей, но вот большевики от Казанского военного округа прекратили, ну, поставлять довольствие казакам, так как они не признали советскую власть, и арестовали эти счета. И это было поводом для того, чтобы выступить с оружием в руках. Вот, со стороны казачества. Плюс ко всему, Арестов решил взять быка за рога, и на 13 или на 14 января он наметил первый съезд Советов, который должен был всю власть от Комитета народной власти передать Совдепу. Вот, об этом узнали, естественно, казаки, и они решили, ну, как бы раньше, на 12 января они подняли мятеж. Получилась довольно странная ситуация, потому что основная власть, ну, комиссариат военный во главе с Арестовым находились в Кремле, там же был арсенал, казаки окружили Кремль, начали его как бы артобстрел. Первая попытка штурма не удалась, буквально там чуть-чуть не хватило. Геройство проявили местные пулеметчики, которые, гарнизона, которые сумели, несмотря на сильный огонь артиллерийский, все-таки отразить первое нападение. И потом уже где-то к 15-16 числу уже появляется внешнее окружение самих осаждающих мятежников. То есть они оказались в окружении. Но что сделал еще Бирюков? Он послал, значит, гарнизоны казачьи на вот эту железнодорожную ветку Астрахань-Саратов, чтобы оттуда как бы, ну, обеспечен был тыл. Все вот эти железнодорожные станции были заняты гарнизонами казачьими. И оттуда как бы поступало продовольствие, боеприпасы, живая сила. Вот. Но по просьбе Арестова из Саратова, там был сформирован так называемая Восточная армия, которая пошла на помощь, значит, большевикам Астрахани, и они вот эти постепенно все, как бы, эти гарнизоны ликвидировали по железной дороге.
Ну, то есть прорвались в Астрахань.
Нет, Восточная армия не дошла до Астрахани, просто там все сделали уже до их прихода. Они потом отлавливали вот этих мятежников, которые там по степи разбегались. Но интересно то, что неожиданная помощь пришла казакам со стороны уральцев и оренбургских казаков, которые возвращались с Юго-Западного фронта. Они под Царицыным встретились с человеком Бирюкова, и их удалось уговорить, ну, их убедили в том, что на Урале все спокойно в плане, как бы, казачьих вольностей, но помогите. Отряд был, конечно, небольшой. Это отряд того самого Владимира Толстого, который потом возглавит уральскую отдельную армию вот на Урале. Они согласились, прибыли в Астрахань, их встретили с оркестром на вокзале казаки и определили сразу очередной штурм, который опять-таки не удался, потому что уже подошли подкрепления со стороны ловцов, ну, это рыболовецких рабочих, со стороны вот Янатаевки, со стороны Красного Яра приходили подкрепления крестьян.
Ну, в общем, проиграли казаки, получается.
Проиграли. Ну, и тут нужно сказать, что уральцы успели уйти, эшелон их ушел на Урал. А вот остальные уже уйти не смогли, так как подошел ледокол «Каспий» большевистский, который имел вооружение, и он эшелоны эти все как бы остановил. И им пришлось пешим ходом, значит, остатки мятежников разбегаться. Одна часть ушла с атаманом Бирюковым станицы подымать, правобережные, и там его арестовали в Замьяновской в феврале. Другая часть, вот этот Тундутов и Сахаров, ушли на соединение с Корниловым. Вот, их подремонтные, ну, в Сальском округе их разбили, и они разбежались. И Сахарова, кстати, арестовали. И другая, был начальник штаба у Бирюкова, Сережников Николай, он ушел со своими туда, на Урал, в сторону Гурьева, и он там потом позже сформировал уже свою, значит, свой отряд в составе Уральской отдельной армии.
А какие были последствия? То есть большевики взяли власть там, ну и начали, видимо, как им было принято, расправляться с побежденными.
Конечно, да. Так как основные как бы массы вначале ушли, казаков, остались кто? Те как бы гимназисты, студенты, интеллигенция, которая была в этих вольных казачьих частях. И с ними начали расправляться, то есть под горячую руку попали, расстреливали прямо на глазах у родителей, детей чуть ли не 13-14 лет. То есть там, конечно, зверства были большие, но те, кто, допустим, все-таки дождался трибунала революционного, им повезло больше, потому что, как вот я заметил, революционный трибунал в то время был очень гуманен. Главное было в гражданскую войну под горячую руку не попасть с оружием в руках, тебя могли сразу расстрелять без всякого суда. Но если ты дождался трибунала, тебе давали, либо тебя вообще освобождали, как это было со многими участниками вот этого мятежа, либо скостили, вот как Бирюкову, допустим, его припроводили, значит, в Кремль, посадили, избили его там очень сильно вместе с сыновьями. Вот. Но трибунал 25 лет ему дал. А уже вот его односельчане, откуда он был родом, они попросили взять его на поруки, и ему скостили до 2,5 лет. Но, тем не менее, этого не спасло, так как в Саратове он в составе заложников был в сентябре 19 года расстрелян.
Хорошо, а что дальше, вот, собственно? То есть, это Астрахань находится под большевиками, и до 19 года, в общем, она, дальше держится независимо от того, что происходит во всем регионе. Там же сплошная гражданская война, Корнилов гуляет по степям и так далее.
Ну, Корнилов гулял далеко, и надо сказать, что Бирюков к нему, кстати, делегацию отправлял с просьбой прийти в Астрахань. И тогда он как бы передумал, понятно, что через калмыцкие степи в то время ледовый поход свой совершить было сложно. Вот. Но уже после подавления мятежа в Ольгинской в феврале, вот когда они решали, куда идти, Корнилов тоже предложил, давайте в Астрахань пойдем. Но его отговорили, потому что далеко очень было. Но основная, конечно, очаг напряженности был Дагестан и Баку. Вот весна 18-го года, это была борьба советской власти вот с местными национальными объединениями вот на этой территории, и большевики активно астраханские помогали и бакинской коммуне, и Дагестану. Шла в основном борьба за порт Петровск, это современная Махачкала, и столицей тогда Дагестана была Тимур-хан Шура, это Буйнакск современный. В марте эти города были захвачены шариатской армией имама Гацинского и диктатора Дагестана Тарковского. И что было? Вот со стороны Баку и со стороны Астрахани были сформированы экспедиционные войска. Вот они вдвоем, бакинцы и астраханцы, выбили в конце апреля Гацинского и Тарковского из этих городов, установили вновь советскую власть, и, в общем-то, до августа она там продержалась.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Вячеславом Ященко о революционных событиях вокруг Астрахани после недолгих объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов, Вячеслав Ященко, наш гость из Волгограда. Рассказываем про Астрахань, все, что происходит на берегах Волги и Каспийского моря. Ну и вот, собственно, конец 18-го года. Какие там события произошли?
Ну, нужно сказать, что Царицын был осажден Красновым в августе 18 года, и в Астрахани проходит мобилизация вот, для создания отряда вот, как раз помощи Царицыну со стороны астраханцев. И здесь вот происходит очередной мятеж уже призывников. То есть декрет о всеобщей мобилизации был большевиками попран. Вот, какие-то нарушения были, видимо, связано было с тем, что все-таки семьям должны были какие-то льготы там предоставлять, выплаты, а этого не было. И в результате мобилизованные рабочие подняли мятеж в Кремле, убили председателя ЧК, убили председателя мусульманского ревкома, Туйбахтин его, по-моему, звали. И, в общем-то, как говорят советские историки, возглавил этот мятеж офицер Маркевич. Правда, этот мятеж закончился уже на следующий день. Их как бы распропагандировали, убедили сдаться. И мятеж был подавлен. Офицеры там около дюжины офицеров было расстреляно. Вот. То есть вот такое событие произошло в августе. Также в августе мы знаем, что в Дагестане был так называемый Бичераховский мятеж. Бичераховщина, как большевики ее называли, это братья Бичераховы, которые подняли восстание терских казаков. И брат его, вот Лазарь Бичерахов, с Северной Персии через Баку прибыл, значит, в Петровск и поддержал своего брата. Во время боев за тот же самый Петровск, за Тимир-хан-Шуру, погибает вот этот отряд экспедиционный астраханский, который в то время влился уже в дагестанскую Красную Армию. Погиб его командир, комиссар, значит, Ляхов. И вот как бы вот этой трагедией, можно сказать, что завершается, значит, борьба за советский Дагестан. Он уже переходит под власть. Ну, большевики теряют вот эти нефтяные районы, потому что и Баку, мы знаем, 1 августа, да, было занято вот этой, как она называется, директория, по-моему, центра Каспий, и Петровск был занят бичераховцами, Гурьев также уральскими казаками был занят. То есть для чего существовала Астрахань? Для того, чтобы нефтью снабжать центральные районы. И здесь начинаются телеграммы со стороны Ленина, значит, этим товарищам в Астрахань. Давайте как-то решать проблему, надо освобождать эти города, чтобы не было вот этого голода нефтяного, потому что и Грозный тоже был отрезан от центральной
губернии. Ну, а к концу 18-го года еще там красных, так сказать, были поражения, но тем не менее Астрахань продолжала держаться, да?
Да, она продолжала держаться, уже был совет обороны, но надо сказать, что здесь между местными и пришлыми большевиками начались уже трения, то есть они начались в сентябре, товарищ Артем приехал, пытался разрулить это все, но до декабря эти трения продолжались. Когда был сформирован, значит, Каспийско-Кавказский фронт, здесь как бы в Астрахани опять-таки начались конфликты местной элиты с пришлыми товарищами, и дошло уже до того, что Ленин гневными телеграммами стал требовать прекратить это каким-то образом. Тогда комиссия была послана. Там суть конфликта в чем заключалась? Был реввоенсовет вот этого Каспийско-Кавказского фронта, который возглавлял Шляпник. Вот, Александр. Был политотдел, который возглавляла Евгения Бош, известная, значит, коммунистка старейшая. Между ними там какая-то гордыня, там они, я не знаю, что они там делили между собой. Плюс ко всему местный губком партии, который вмешивался постоянно в дела Реввоенсовета и говорил, что вот, мол, партийцы изолировали себя Реввоенсовета, с нами не общаются. Шляпников утверждал, что они пытаются влезть в оперативные дела Реввоенсовета, вообще не свойственная им функция. И дошло до того, что вот уже телеграммами обменивались с Москвой активно. Пришла комиссия и сказала: виноваты все. В результате Шляпникова отправили. Ну, он как бы еще армию 11-ю развалил, об этом можно коротко сказать. Вот, прошляпил, как тогда говорили. И Бош отправил в Москву. Вот.
А что привело уже к восстанию в начале 19-го года? Тут, слушайте, это одно за другим в Астрахани они там происходили.
Да, да. Если Царицын славился осадами, 5 осад было, то в Астрахани сплошные мятежи. 4 мятежа свершившихся и один под вопросом. Вот. Ну, давайте вот на чем остановимся. Как прошляпил Шляпников 11-ю армию. В общем, 11-я армия в январе-феврале была разбита и отступала, значит, по направлению к Царицыну и в Астрахань. Отступала она довольно бедственно, потому что она несла с собой массу эпидемических заболеваний. Прибыли они в Астрахань, там было 120 тысяч человек, а прибыло половина только. И, значит, вот эти 60 тысяч больных красноармейцев, они привели к тому, что в Астрахани началась, ну, просто гуманитарная катастрофа, то есть голод начался. Вот. Естественно, этот голод привел к тому, что, ну, вот к этому вот восстанию рабочих. Что сделал Киров, когда он, в январе появляется здесь Киров? Он пришел с экспедиционным корпусом, значит, на помощь 11-й армии, но ему сказали остаться, попросили остаться в Астрахани.
А, кстати, он тогда появился как Киров или как Костриков?
Ну, он Кировым был, да.
Уже под псевдонимом.
Да, 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 все-таки Кировым, наверное. Вот. И, значит, он провел ревизию, там, чистку партии после вот этого скандала. И 25 февраля, значит, был образован Временный военно-революционный комитет, который всю власть у Совдепа забрал, вот, и военную, и гражданскую. И его возглавил Киров. Первый приказ, который он, значит, издал, это было сокращение пайка хлебного. То есть первая категория 1 фунт, вторая полфунта, третья четверть фунта. Фунт это 410 10 граммов фунт. Ну, можете представить в сутки, сколько это там вообще крохи. Вот, естественно, ну, зато рыбный паёк подняли немножко. Но в результате и этот паёк не получали рабочие. И здесь началось брожение в рабочей среде. До 10 тысяч человек выходило на митинги, хотя Астрахань была на как бы осадном положении, нельзя было проводить там никаких митингов. Собственно, этим потом и оправдывались большевики, почему они расстреляли, значит, этот митинг. И вот в один прекрасный день, когда был огромный митинг, собрался на одном из заводов, его расстреляли.
Это в марте, да?
Это март. Это, значит, ну, в январе, скажем так, в январе было тоже восстание, оно было также подавлено, восстание офицера Гусева, там английскую разведку туда приплетают, что она принимала участие, но он как-то прошел 21-22, по-моему, января, тоже за день, за два этот бунт, ну, мятеж был ликвидирован, а вот мартовский мятеж рабочих, он был, конечно, ну, яркой страницей вот в истории Астрахани, потому что сам рабочий класс пострадал от большевизма, то есть люди, которые поддерживали все это время большевиков, были, ну, в большом количестве уничтожены. До 4 тысяч человек, говорят, было пострадавших.
Документов нет, да, достоверных?
Ну, нет, как, они есть документы, но есть противоречивые документы. Есть воспоминания эмигрантов, есть, допустим, архивные документы.
Ну, мы можем вести речь, что несколько тысяч человек было в результате убито, там,
да,
расстреляно,
да,
и так далее, большевиками.
Да, да, утоплено в основном в этих, в Волге, потому что по баржам распределяли арестованных. Первая часть погибших была при расстреле первый день. Вторая часть уже во время расправ судебных и внесудебных с теми, кто был в баржах распределен. Их топили просто.
Вместе с баржой?
Нет. Бросали за борт связанными. Вот, допустим, пароход «Гоголь», там один человек выживший, свидетель остался. 180 человек, которые были в трюме, все были потоплены. То есть там все на дне Волги оказались. И хоронили потом тайным образом всех убитых без суда и следствия на кладбищах там. И в то же время большевики заставляли потом на траурную церемонию 47 погибших красноармейцев выйти тех же самых рабочих, которых они разгоняли.
Ну, то есть это было сделано по приказу Сергея Мироновича Кирова, которому памятники по всей России и ныне стоят.
Поставили подписи под этими приказами Киров, Механошин, председатель Реввоенсовета, значит, этого фронта, и Сакс, Сергей Сакс, который возглавлял тогда Астрахано-Каспийскую флотилию.
А был же еще такой начальник ЧК по фамилии Оторбеков, знаменитый.
Да, Киров назначил его сразу, как стал председателем военного вот этого комитета революционного. Он назначает его собственной подписью. Говорят, что вроде как он был знаком очень хорошо с Оторбековым, хотя, ну, по пятигорским еще событиям, вот, где Оторбеков заложников собственноручно, собственным кинжалом убивал. Вот. Ну, и жаль, у нас времени мало. По Оторбекову можно было вообще рассказывать очень долго. И по предыдущему товарищу, который был до него, по Грасису Карлу, которые устраивали красный террор в Астрахани. Доходило дело до того, что просто боялись мимо здания ЧК проходить, потому что могли схватить и без суда и следствия там, значит, запытать, там, замучить, сшить дело уголовное. Угу. Вот.
Но никто не пытался его остановить?
Пытались остановить его моряки. Три раза на Оторбекова пытались арестовать его и гарнизон его. Вот. Ну, в смысле, батальон ЧК. Вот. Но удалось это сделать местному коммунисту Арестову. Мини Львовичу, он тогда ударным коммунистическим отрядом командовал, и вот в один прекрасный день, в июле, он окружил, значит, ну, взял, в общем, арестовал весь этот батальон ЧК вместе с Оторбековым. Нужно сказать, что вот ходят слухи, что он еще мстил за убийство Оторбековым местного архиерея Митрофана и епископа Янатаевского Леонтия. Вот, это в мае было дело, вот их арестовали, контрреволюцию обвинили и расстреляли. Два враждовавших между собой священника помирились у ямы, у расстрельной ямы перед самым расстрелом. Вот. Ну, естественно, что брожение по городу было, красным террором никто не был, значит, доволен вот этим положением. Были попытки даже, может быть, отравить цианистым калием и Оторбекова, и весь его батальон. Вот он, это вот тот самый раскрытый заговор, о котором я говорил, который под вопросом, был ли он вообще. Вот. Наверное, был, потому что все-таки люди хотели как-то отомстить этому красному тирану и садистом.
А чем кончился этот конфликт между коммунистом Арестовым и чекистом Оторбековым?
Арестов хотел сразу расстрелять его, этого Оторбекова, но Киров и Куйбышев, которые в то время были в Астрахани, запретили ему это делать, и, в общем-то, была назначена комиссия из центра по расследованию преступления Оторбекова. Оторбекова отправили под арестом в Москву. Дзержинский там пытался разобраться, что же он из себя представлял, этот человек. В результате его оправдали. Он продолжил свою чекистскую деятельность уже в 9-й армии, по-моему, особый отдел там возглавлял. Ну и от Арестова тоже избавились. Его также выслали из Астрахани командовать комиссаром, по-моему, московского кавалерийской дивизии туда, в Заволжье.
Ну, в общем, полезный чекист жив остался.
Да, умер он в авиакатастрофе в 25-м году под Тифлисом.
Да, а вот в это время, так сказать, белые, так меня снова пытались взять Астрахань, да? И неоднократно.
Да, лето 19-го года. Это вот прям Астрахань в кольце. Был, значит, с севера наступали астраханские части Кавказской армии под командованием Бабеева. С юго-запада на Лагань шли вот в дельту на Волге, значит, части генерала Драценко. С юго-запада группировка Сережникова наступала также на дельту. И вот в Заволжье, на севере, там орудовали степные партизаны и 3-я дивизия кавалерийская Петра Мамонова.
А крестьяне там, в общем, большевиков не особо поддерживали.
В общем-то, да. Ну, было бы время, мы могли бы остановиться на Прильтоне, в котором была сформирована такая черная дыра в тылу советской власти. Здесь как раз вот формировались крестьянские повстанческие группы, активно себя вели. И этот же район почему-то большевики постоянно делали и в 18-м году в конце, и в 19-м специальной продовольственной зоной, которая поставляла хлеб и фураж. Дело в том, что в Прильтоне столыпинские реформы очень хорошо себя проявили. Там было очень много хуторов такого капиталистического склада, и там много хлеба собирали в то время.
Вячеслав, так все-таки почему белым не удалось взять Астрахань? Она же была практически уже в кольце, отрезана от центра, Царицын был взят.
Ну, они упирались с севера на Черный Яр, который называют вторым Красным Верденом, потому что если вы не берете Черный Яр, то как бы Астрахань взять было бы сложно. Ну, понятно, что с юга, с дельты взять его было сложно, потому что не было у белых достаточно военной флотилии.
А у красных как раз были какие-то корабли, переброшенные из Балтики.
Да, это по плану Сталина были переброшены миноносцы, были переброшены даже 4 подводные лодки, и именно благодаря им как бы удалось взять форт Александровск на Каспии. Они просто напугали, ни одной торпеды не пустили, но перископ напугал, значит, английскую эскадру, и англичане ушли восвоясь в мае 19-го года. Ну и, естественно, Волжская и Астрахана, там Каспийская флотилия, они очень хорошо поддерживали все вот эти районы сопротивления, Черный Яр, там до самого Царицына десантные, значит, группы высаживались. Артиллерии, они своей очень хорошо помогали в обороне, значит, центров сопротивления. Почему не взяли? Да потому что не хватило сил.
Хотя вроде в августе подходили уже там на 10-15 километров вот разъезда, я тут читал.
Ну вот смотрите, если сравнивать в количественном отношении, защитников было больше, чем наступающих. Проблема главная у того же Врангеля была в отсутствии живой силы и необходимого количества осадных орудий. Танки к Черному Яру пригнать было невозможно, потому что они привязаны были к железным дорогам. Вот. Осадные орудия также, ну, их не было просто, они были задействованы в других местах. И получалось, что меньшим количеством, причем кавалерийских вот этих частей, они пытались там как-то взять Астрахань. Хотя вот как бы Деникин перед Ардели, допустим, поставил задачу уже в мае 19-го года взять Астрахань. Ну, естественно, он просто не мог ее взять, потому что малые силы были. Вот.
Ну и плюс на Кавказе там, в общем, было неспокойно, поэтому все время приходилось какие-то силы держать в Дагестане белым и так далее.
Да,
Чечне.
Да.
Хотел вас спросить, вот важное, наверное, мы уже про Кирова спросили, то есть вы сказали, вот его все-таки какова была роль, поскольку на этой астраханской истории он, собственно, политически и поднялся?
Ну, в общем-то, да. До Астрахани чем занимался Киров? Он организовывал эшелоны для помощи, значит, Красному Северному Кавказу.
Слушайте, а до этого ведь он не был никаким большевиком, а сотрудничал чуть ли не с меньшевиками,
правильно? Ну, до Октябрьской революции он стоял на меньшевистских позициях, он пел оды Временному правительству и говорил о том, что речи Керенского можно читать как Евангелие.
То есть вовремя переметнулся на сторону победителей.
Да, его просто послали с Владикавказский совет, в свое время послал на, по-моему, второй съезд вот этой советов, или на первый, и там его перековали в Москве быстро. Он сотрудничал с газетой либеральной кадетской «Терек», он писал там свои статьи, был на позиции вот как раз коалиции, ну, как бы объединения меньшевиков и большевиков, модная в то время позиция. Ну, вот в Москве перековали, он стал таким верным ленинцем, хотя в 21-м году, когда его хотели назначить председателем по очистке партии, вот, один из астраханских большевиков напомнил, что он партбилет-то получил в Астрахани только в 19-м году. До этого вообще непонятно, кем был. Ну, и как бы говорить о том, что он был великим организатором, тоже не приходится, потому что вот, говорят, вот, допустим, взятие значит, порта Александровск, это его заслуга, там Бакинская операция, его заслуга, да, вот, формирование, переформирование 11-й армии, возрождение ее, это его заслуга. Но когда начинаешь знакомиться ближе с документами, то видишь, что там военспецы были, как бы, их заслуга это было. А он в основном был прекрасным оратором, демагогом, он хорошо выступал, красиво, правильно говорил с большевистской точки зрения.
Ну, он был, судя по тому, что вы рассказали до этого, и таким организатором террора, раз он поставил во главе ЧК, собственно, ну, людей, которые ни в чем себе не отказывали, убивая сотни, так сказать, мирных граждан.
Он объяснял это тем, что мы предупреждали товарищей рабочих о том, что не надо проводить митинги. Мы предупреждали их. Мы предупреждали тех, кто организовывал крестный ход, допустим, что возможен расстрел будет. А они не послушали, пошли на пулеметы.
То есть крестный ход расстреливали из пулеметов?
В мае 19-го года был расстрелян крестный ход в Астрахани. Там же в мае были арестованы, вот как я сказал, архиерей Митрофан и епископ Леонтий. Вот. То есть гонения на церковь тоже были. Подавление крестьянских восстаний были жестокими. Ну, там и Арестов, как бы, хоть и местный, но подавлял жестокой железной рукой свои восстания в Дельте, в Волге. Вот все восстания, которые были в Астрахани, сопровождались, как правило, бунтами крестьян вот, в крае. И в Прильтоне, и в Дельте.
Ну, то есть, в общем, все-таки можно сказать, что Киров был диктатором Астрахани во время гражданской войны, да?
Ну, в 18-м году диктатором был Арестов. Он был военным комиссаром, он там по военным делам шел. Потом в январе появился Киров и был диктатором тоже определенное время, пока был председателем Временного вот этого военно-революционного комитета. Да, он был диктатором. Но потом как бы уже власть перемещалась, знаете, так, к председателям Реввоенсовета. Он кем был? Он был членом Реввоенсовета вот это, Кавказского, Каспийско-Кавказского фронта 11-й армии. Он не был председателем. Председателем был Шляпников, Механошин. Вот, командующие там были свои у этой армии и фронта. А он, ну, как, он был представителем, плюс редактором газеты «Коммунист».
Ну, в результате миф создался именно о нем, что интересно.
Да, ну, он был соратником Сталина, поэтому в 30-е годы и создали миф о нем.
Но там же еще и Куйбышев отметился в Астрахани, да?
Да.
Как, опять же, одна из таких культовых фигур потом раннего сталинизма.
Да, да, да. В августе он 19-го года прибыл как раз вот на этот Черноярский фронт. Он там активно, значит, ездил на своем автомобиле с пулеметом. И осталось очень много, ну, видимо, с его слов, рассказов. Самый смешной рассказ – это о том, как он первый раз сел в, значит, в самолет за пулемет. Избил английский самолет. когда летчика, ну, он сел спокойно, летчик, значит, на территории красных, к нему подвели, значит, Куйбышеву подвели этого летчика, и летчик английский спросил: вы, говорит, как долго летаете? Он говорит: первый раз. И вот английский летчик удивился. С первого раза Куйбышев сбил его. Ну, там было много историй, там, как он раненых спасал, когда бегство было с фронта массовое, и удирал вместе со всеми Куйбышев, он там раненых подобрал, 4 человек, которые могли спокойно погибнуть от рук казаков, так как отстали от обоза. Много было историй интересных.
А что с казачеством все-таки произошло? Фактически оно было уничтожено в результате вот всех этих бесконечных мятежей, там, зачисток и так далее.
Но мы знаем, что вообще казачество существовало, красное казачество. И даже секция, по-моему, в ЦИКе была казачья. До мая 19-го года. В том числе это касалось и астраханских казаков. Другое казачество, которое на стороне белых было, оно как бы было в составе сначала Донской армии, потом вооруженных сил Юга России, они обеспечивали правый фланг вот, наступления значит, этих войск. Ну и плюс ко всему Гурьевское направление. Там формировалась вот эта группировка Сережникова. Она была чисто, ну, на 80% из казаков астраханских она состояла. И они вот как раз плацдарм держали в районе Ганюшкина, это современный Казахстан, вот туда, вот, северный Каспий. Ну, вот, они вели наступление на Красный Яр. Их разбили в ноябре-декабре 2019 года.
Часть потом даже в Крым попала, а потом в эмиграцию.
Да. Ну, совсем малая часть, потому что основная часть погибла либо от рук красных, либо вот от холода при отступлении. Там свой ледовый поход был вот этого, значит, генерала Толстого.
Ну, если подводить итог, получилось так, что Астрахань в каком-то смысле стала плацдармом потом для будущего наступления красных на Северный Кавказ, там, в частности, на Азербайджан.
Да. Это Бакинская операция. Вот в 2020 году успешно прошла, значит, там и были задействованы бронепоезда и кавалерия, и участвовал как член Реввоенсовета 11-й армии, вот как раз там Киров в том числе, и ему приписывают чуть ли не организацию этой операции советские историки. Позже была Инзелинская операция по захвату кораблей, которые белые угнали туда, в Энзели, северный Иран. Вот. Тоже Кирову приписывают победу, хотя там совсем другие люди все это организовывали и проводили.
Ну, совсем последнее. Я тут прочитал, что в Астрахани отреставрирован коммунистами памятник героям гражданской войны. А какой-то памятника или мемориала жертвам гражданской войны, вот этим расстрелянным рабочим за все эти годы, там не появилось,
Вячеслав? Ну, я об этом не знаю. Все, что вот я знаю по поводу репрессий, это икона вот, расстрела крестного хода. Где-то она там в этих в храмах есть. Я пытался найти там в Астрахани в храмах эту икону. Но это, по-моему, единственное, что там вот как бы в память о жертвах красных репрессий.
Ну, вот это к вопросу о том, какая память осталась у России. Да, памятники палачу Кирову стоят везде, а его жертвам памяти нет. Спасибо.
Там даже улица от Арбекова в Астрахани есть.
Ну, вот видите, да, садист и злодей остался в памяти народной. Спасибо, Вячеслав.
Спасибо
Ященко,
вам.
Историк, наш гость из Волгограда, был в программе «Цена революции», которую вел Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.